нашей стране атеизм никого не удивляет», – дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Как там Остап Сулейман Бартомарей Бендербей вопрошал? «Почем опиум для народа?» Спрашивал он у отца Федора.
Вечный вопрос. Цены меняются.
Не находил ответ. А сегодня в программе «Атеисты» Андрей Поляков и Сергей Пацашвили. Ну, один воинствующий, другой философствующий, да? Ты же не воинствующий, Сергей Пацашвили.
Да я воинствующий философ.
Ну да. Еще хуже порой бывает. С ними тут свяжешься, с безбожниками как-то проще. Скажешь ему: «Сам дурак», и все. И вроде бы и победил в споре. А с философами приходит что-то разговаривать. Вспоминать цитаты. Сергей Степанов, я здесь христианин, один из трех. Вот хотя иногда вот что-то меня подмывает, так, знаешь, ну, как сказать, вызывать недоумение, что ли, у моего христианского сообщества, у моих братьев и сестер, чтобы как-то они задумались. Ну, похоже, из-за того, что звонков в нашу студию поступает довольно мало в нашу программу, мне кажется, у меня не получается. Друзья мои...
Это свойственно людям, задумываться не хочется. Ну, просто это трудно, это, ну, настроение, аппетит,
сон. Я просто как технолог, зачем? Да, зачем? Думаю, что это вот такое естественное положение. Если можно не думать, зачем думать? Вот. Но хочется как-то, как это там, добрый смысл пробуждать. Кто-то там, не в Библии написано, кто-то из поэтов сказал. Вот хочется как-то пробудить его и сказать: «Проснись, проснись, ну-ка подумай чуть-чуть, ну-ка позвони к нам в студию по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. У меня вопрос первый, чтобы вы, ну, как-то могли проверить номер телефона, дозвониться к нам. Вы зачем в религиозные организации различные, мне сейчас, в общем-то, не так важно, какие именно, относите деньги? Ну, зачем? За какой целью? Вот, ну, заставляют вас. Почему? Или от чистого сердца. Почему, да? Ну, как-то... А духовность? Мы даже фильмы смотрим бесплатно, да? Скачиваем на торрентах и смотрим. Вот, простите нас, правообладатели.
Ну, человек вообще, человек вообще свойственно экономить на...
Да, если можно не платить, зачем же платить?
Тем более на таких вещах, где действительно там... Вот. Вроде бы как дело добровольное, да? Церковные вот эти...
Да. Да. Ну, расскажи нам, пожалуйста, Андрей Поляков, почему мы сегодня поговорим о вот этой цене опиума для народа, условно говоря.
Ну, тема-то, она вообще-то не... Она вечная тема, да, и всегда люди этим возмущались. Вот и этот вопрос, что ты сказал в начале, и вопрос Остапа Бендербея, они же, в общем-то, людям всегда приходили в голову. Почему, да? Как это? Особенно людям, которые действительно склонны к размышлениям. Да, ну ведь с Богом можно общаться и вот напрямую. Все мы знаем, что Иисус Христос, например, говорил, что там: «Выйди в поле вон и разговаривай, не надо стоять на углах».
Не точная цитата, а если есть она, то из апокрифического Евангелия. Но надо тебе сказать, что вот эта идея, она тоже довольно нова для религии, потому что вообще институт священства или жречества, да, в любой древней религии, конечно, присутствовал как, конечно, посредник и как люди, которые больше, конечно, всего бенефициары религии.
Так потому сказать. Что обычно люди, этими самыми жрецами становятся люди с интеллектом выше, чем в среднем по его племени. И они очень быстро понимали, что на этом можно заработать. На простодушных и доверчивых идиотах можно неплохо заработать, если им умело объяснить, в чем смысл.
Ну, иногда вот это заработать выражалось в том, чтобы просто не умереть с голоду, потому что жрец до конца нужен, чтобы вот если голод в племени, да, то последнего, кого перестают кормить, это не ребенок младший в семье, а жрец.
Это, собственно говоря,
от него зависит благополучие
всего. Это просто количество заработка, поэтому тут уже как бы... Кто как сможет устроиться, потому что жрецы-то всегда были разных сортов, и кто-то стоял на вершине этой пищевой пирамиды, а кто-то там внизу подбирался в пьянстве, блуде и прочих грехах, и в нищете порой, да.
Слушай, опять на твою мельницу еще немножко водички плесну из стакана своего. Вот говорят, что древнейшая профессия – это проституция, и что еще? И военное дело, наверное.
Ой, кто-кто говорит, что журналистика. Кто,
а, ну каждый все. Такое, да. Вот я думаю, что вот это одна хочется. Из древнейших профессий – жричество. То есть я посредник между вами, простыми людьми, и чем-то таким потусторонним. И поэтому...
Я вот думаю, что если всерьез, то это действительно, да, древнее. Ну, как...
Я думаю, даже самое древнее, потому что может... проституция и военное дело больше считались как искусство, а не как профессия. А уже есть, уже можно сказать, уже профессия настоящая.
Да. Вот. Ну, если только не считать профессию, ну, руководителей, то есть, ну, бюрократию. Потому что, конечно, наверняка она возникает гораздо раньше. Потому что, да, для начала нужен какой-то руководитель какого-то сообщества.
А ну, потом он... Мне кажется, не обязательно.
А потом он уже
племя
находит...
там в 30 человек говорят, что первые люди, примерно, когда вышли из африканского континента и стали расселяться по земле, это было где-то 30, ну, человек или особей по-разному говорят. И я не думаю, что там должен был быть какой-то руководитель особый один.
Сергей, люди так устроены, лидерский
склад,
конечно. Что в любом случае должен быть какой-то лидер, который хотя бы топнет ногой, стукнет дубиной и скажет, что пойдем мы на север или на юг, или куда-то.
Кстати, очень удобно объединить эти усилия, и жрец, и руководитель в одном лице, это еще лучше.
Нет, это не всегда, потому что руководитель часто должен быть человеком волевым и чисто физически сильным. Ну, особенно в таких вот в обществах, да. А вот интеллект и хитроумие, и какие-то такие вот да, свойства, они как раз жрецу нужны. И жрец может быть дряхлым стариком и при этом заправлять хозяйством. Вот как, например, наш патриарх Кирилл, да, он отнюдь дзюдо не занимался в молодости, насколько я знаю.
Я не уверен.
А вот, ну, не знаю, может...
Так они хорошо дружат с другим дзюдоистом,
может быть. Так вот, с дзюдоистом-то они дружат. Вот дзюдоист занимается одним, а этот занимается совсем другим. Вот. Ну, и это еще он крепкий паренек тоже, а ведь есть и совсем хлипкие в нашей истории, мы знаем. Вот. Так что, да и сейчас, что там, Далай-Лам, что ли, это мастер восточных единоборств. Что-то мы тоже про это не слышали. Вот, но, тем не менее, мы знаем о симбиозе государства и религии с самых древних времен. Все это замечательно, одно без другого не живет и продолжается до сих пор. Вот, но и также, не знаем мы там, как это было, мы можем догадываться, как это было в самых древних религиях, да, а вот то, что мы знаем, да, по... письменным источником, ну, так называемая Библия. И, в общем-то, большая часть ее посвящена как раз делам денежным.
И ой, у меня знакомые в этих... христианские бухгалтеры, ну, или там, ну, по-моему, бухгалтерией они занимались. Они сказали, слушай, ну, там о спасении, о Царстве Божьем, заповеди, остальное все бухгалтерия. Ну,
да,
то есть, но они так на это смотрели, потому что, понимаешь, кто, у кого чего болит, да, тот на то и обращает внимание. Ну, перефразирую немножко. И, конечно, если обращать внимание, каким образом там распределялись, финансы добывались, что делалось, сколько там каких процентов и так далее, то мы обнаружим довольно много. Если на этом не заострять внимание, то не очень.
Ну, тогда мы должны там выбрасывать просто практически целые книги из Библии.
Ну, например, что, ты думаешь, ну, что книга чисел – это бухгалтерия?
Ну, а что, нет, что ли?
Нет.
Ну, это там не только бухгалтерия. Там много всего, там и налогообложение, и чего-то там еще. То есть это тоже с этим связано.
Между прочим, значит, налогообложение и государство, между прочим. Давай вот немножко отвлечемся, давай вспомним, да, потому что я недавно перечитывал эти там книги царств. А когда люди захотели себе царя, как в других странах, то их пророк Самуил предупреждал, ну, то есть Бог через него, что вы не понимаете, что вы просите. С вас будут брать налоги, у вас будут забирать молодых людей в армию, там, да, девиц ваших будут забирать, чтобы они готовили царю там и в его гарем, например. То есть вы потерпите материальный урон какой. Они говорят, нет, все равно согласны, все равно хотим, чтобы как в других странах. То есть это не совсем была воля Божия, это... вообще вот это даже налогообложение.
Наверное, все-таки это надо воспринимать все-таки как некий такой миф, вот, потому что, хотя почему нет, вот мы живем абсолютно вот в аналогичной ситуации, когда есть люди, которые хотят возвращения монархии вот сейчас. наш современник.
Ну, кстати, они обосновывают это как раз божественным каким-то благословением монархии, ну, что, в по-моему, заблуждение.
В том числе, да. Ну, каждый находит свои какие-то
плюсы. Нет, почему заблуждение? Плюсы. Я думаю, все-таки самые сильные монархии.
Забыли мы про Сергея. Про
они нашего. Всегда опирались на религию, как раз, если мы посмотрим, там даже мусульманское, христианское и прочее. То есть всегда церковь, она была как бы опорой, и царь, король, там, не знаю, шейх, да, или кто он, всегда помазанник Божий.
И многие желали, по крайней мере, совмещения вот этих обязанностей. И фараон, например, он был там, он фактически не только был верховным жрецом, но порой даже и богом. Вот, так что тут, ну, людям свойственно.
По средам и пятницам, да. А потом просто жрецом, да.
Да, ну, там было проще, там много богов.
Ну, и еще раз говорю, вот всегда вопрос денег занимал очень важную вещь. Я думаю, что, в принципе, все это понятно и объяснимо, потому что, ну, это прежде всего бизнес. Ну, как бы там кто чего не говорил о какой-то там духовной составляющей, всегда были какие-то энтузиасты, единицы, да, где-то там они там лазили по пещерам или стояли на столбе, или чего-то там вытворяли с собой, или ходили просто нищими боссами и проповедовали какие-то там прописные абсолютно банальные вещи, как правило, вот, которые были не... Ну, в общем, всем известно, да, как-то так, да, потому что люди придерживались всегда таких вещей. Просто так, я думаю, что самый дикий дикарь в самом диком племени, в дикой Амазонке, да, он все равно не будет просто так, не пойдет, не убьет своего соседа там по шалашу, да, или в соседний шалаш, просто так пойти вот и что-то, ну... дубину свою опробовать, убивает ли она. У всех есть вот это моральное, даже у животных есть вот это какие-то моральные преграды, которые просто противоречат, ну, как, вернее, способствуют выживанию и препятствуют вот самому уничтожению.
Злоупотребляет моралью.
Давай вернемся.
Мы к деньгам.
Да, к бизнесу. Вот скажи, пожалуйста, к деньгам. Чтобы, понимаешь, вот это утверждение, что это только бизнес. Вот скажи мне, пожалуйста, что-нибудь в этом мире, что не бизнес. Вот просто перечислим.
Да. Ну, бизнес переводится с английского, это дело.
Это дело, да. Но, ну, понятное дело, что в любом случае, да, там тот же самый Пушкин нам наш это все, которое сказал, что там можно рукопись продать, да?
Нет, я просто... Вот, то есть, твое обвинение... Таким во-первых, то, что бизнес – это плохо, это как-то у нас еще с советских времен.
Я не говорю, что это плохо,
но... Ну, то деньги, все это как-то недуховно. Я понимаю, но я сейчас вот любую вещь, которую ты скажешь, я вот думаю, найдешь ты такую вещь? Потому что я так в голове покопался и думаю, а я не нашел. Вот что такое в обществе вообще людей происходит, чтобы нельзя было назвать бизнес?
Да, давай мы различим вещи.
Меркантильный интерес
какой-то. В обществе людей... А общество людей, оно, в общем, в целом, конечно, зациклено больше на экономике, на выживании, на улучшении своей жизни мирской. Вот. В этом
может быть, это капиталистическое общество? Общество Чистогана?
Любое, абсолютно общество, абсолютно любое, самое дикое и самое, там, коммунизм. Например,
самый любимый миф коммунистов это о том, что якобы существует какой-то первобытный коммунизм.
Что все будет, и ничего нам за это не будет. Ведь все история о том, что будет хорошо, что мы будем хорошо жить прекрасно, у нас все будет, мы не будем ни в чем нуждаться, у нас не будет голода, болезней и там, отсутствия каких-то товаров народного потребления, так скажем. Вот.
И при этом здоровье будет не портиться.
И все будет хорошо, да. Это вот извечная мечта человечества, собственно говоря, ну, такой рай на земле. Вот. Но, на первом месте всегда стоит экономика, что люди должны трудиться, что-то создавать, и при этом они получают средства к существованию.
У нас звоночек есть.
Прекрасно.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Владимир.
Владимир из Санкт-Петербурга, по-моему, да?
Да, Санкт-Петербург.
Скажите, пожалуйста, Владимир, ну, сначала вопрос к вам. Я знаю, вы любите задавать. Вы в какую-нибудь религиозную организацию свои кровные финансы относите?
Да, Владимир Теос, я раньше платил ежемесячно, а сейчас пореже, потому что я переехал в другое место, там у нас нет Сбербанка.
Ну, то есть вы на какую-то организацию перечисляете деньги такой? Ну, может быть, радиостанция не совсем религиозная организация. А почему вы это делаете? Скажите, пожалуйста, Владимир. Зачем?
Я принципиально считаю, если я посетил Казанский собор в Петербурге, да, обязательно должен опустить хотя бы 10 рублей. Ну, 50,
почему?
Хотя бы
10. Не, мы это поняли. А почему? Зачем это надо? Вам?
Мне? Ну, Бог видит, что я как бы не... Бог-то видит, существует же он все-таки. Правильно так, да?
Что он видит? Что
а ему деньги же зачем?
Что вы поддерживаете какую-то там религиозную организацию просто? Или что?
Нет, ну, дом Бога, дом храм это... Дом Бога это... Храм это что это такое? Это дом... Дом Бога, да, дом, как там называется? Я Библию мечтал, но... То есть, это как бы символ, понимаете, для других людей, неверующих, чтобы люди знали,
что существует. Ну, Владимир, вы же понимаете, что деньги получает не лично Бог в руки, на руки там.
А смотрите дальше. Дальше, смотрите, что я хотел главное сказать. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Спрашивается, зачем нужны деньги? Вот я истинный христианин, который верит, что и существует Бог, зачем они нужны? То есть деньги нужны как по минимуму, так. Чтобы тебе, ну, не помереть, правильно? А остальные ты должен отдавать, в принципе.
Давайте, Владимир, давайте будем тогда до конца христианином и отдадим все. А Бог, он же это самое, он вас
накормит. Кстати, была такая идея у первых христиан, принесли к ногам апостолов.
Все отдайте.
Хотел, сделал нехорошо.
Все, раздайте.
История говорит, что потом пришлось собирать по всей вселенной для Иерусалимской церкви, потому что потратили и больше нет.
Ну, так, слушайте, это написано в Евангелии, вы же помните это?
Деяниях святых апостолов.
Раздайте все и идите, а Бог...
А он, вот, кстати, нет.
Он о птичках, о цветах заботится, а о вас позаботится.
Не передергивай, пожалуйста. Было дело сказано богатому юноше, который сказал, я все сделал, чего мне не достает.
Нет, ну это понятно.
Вот ему это было сказано. Не для всех, потому что
фактически
к остальным такого требования не предъявлялось.
Ну он говорил просто немножко в другом контексте, что не работайте, и ничего не делаете, и все вам будет. Но это, в принципе,
это тоже передергивание.
Это другое, то же самое. Не сейте, не жните, и все вам будет.
Не заботьтесь, не значит не работать. Да, Владимир, пожалуйста.
А, нет, вы говорите про богатую юношу, да, мы обсуждали это тут, надежды души, да?
Ну да.
Ведь Иисус Христос сказал, это сказал юноша, я соблюдаю все заповеди. А что еще надо? Если бы он не добавил одно единство, а что еще надо? Если бы он не добавил, то достаточно соблюдать заповеди, понимаете? А он добавил по глупости своей. А что еще надо? Ну, Иисус Христос сказал, продай еще и раздай. И он так опечалился.
И после этого было сказано, трудно богатому войти в Царство Божие. Трудно, да.
Да.
Спасибо большое, Владимир, за ваш звонок. Звоните еще.
Немножко поиздевался.
Над юношей?
Ну, немножко так. Выглядело это такой
издевкой. Понимаешь, там дело посвященности. Вот ты сказал насчет денег. Если деньги препятствуют человеку для спасения, то есть даже такая поговорка там. Кожу за кожу, а за душу свою человек все отдаст. Да? Ну, то есть это восточная поговорка. Что значит кожа за кожу? Когда кожаную одежду с тебя требуют, иначе говорят, убью. Да? Ну, там, разбойник на дороге. Конечно, ты отдаешь кожаную одежду, чтобы сохранить свою собственную кожу. А вот за жизнь свою... Ну, какой человек даст выкуп за свою жизнь? Да? Вот что он скажет? Слушай, нет... Моя жизнь дешевле, чем мое там состояние какое-то, да. Не отдам столько денег, что-то жалко мне, да. Пускай лучше меня убьют. Но это странно, потому что это самое ценное у человека — это жизнь его. Вот об этом Христос и говорил. И если человек понимает, вот к нему пришло осознание, что спасение его жизни, спасение его души, да, единственное препятствие — это его материальное какое-то богатство, да, все, что вот он имеет, он же все равно не сможет его сохранить. Человек смертен, он не сможет с собой утащить его туда.
Нет, абсолютно.
Да.
Не сможет сохранить, но...
И это вызов такой. От чего ты готов отказаться ради спасения своей жизни, ради спасения души?
Мы хотим сказать, что все-таки то, что человек имеет и там не хранит, потерявший плачет, то, что он зарабатывает, это, конечно, он не унесет с собой в могилу, но... До могилы это позволит ему безбедно, с разной степенью комфорта существовать, да, не унижаться, быть на уровне, как говорится, да, как тот Иов, у которого было много баранов и овец, да, и всего хорошего. И это может позволить человеку жертвовать, помогать другим, в том числе, да, как вышеупомянутый Иов, он же был, в общем-то, филантроп такой и нумизмат. Ну, там он же говорил про себя.
Погуглишь, что значит это слово нумизмат.
Помогал он там этим, в общем-то, вдовам и сиротам. А вот что очень так это актуально сейчас.
Филателист сейчас. Слушай, но есть же, понимаешь, разные дары. так скажем, я извиняюсь перед нашими слушателями, но гонконгский грипп не отпускает. Один человек может служить своим состоянием материальным. Ну, например, в Евангелии написано, что женщины некоторые ходили ему за Христом и служили ему своим, значит, имением. Ну, как там сказано, да? То ну, есть да. то, что у них было, они были не бедные. Ну,
спонсорами были.
Да, и они, значит, жертвовали как раз Иуде там в этот ящик. Чтобы им было что покушать, там, на что, значит, переправляться, вообще как-то жить. Ну, не то, что нормально, потому что все-таки не было им где голову преклонить, да, приходилось вот так как-то скитаться, но все-таки. Вот. А другим, у других, вот в истории церкви, например, есть несколько человек таких выдающихся, Франциск Ассизский, там, да, богатый юноша, тот же самый. Из богатой семьи, из аристократической, ну вот почитайте про него, и которому в конце концов вот пришла такая идея, что вот это мне как раз и мешает быть хорошим христианином.
Не, ну мешает. Был еще принц Гаутама, и тоже вроде говорят, ну, случаются такие.
Множество,
но
да.
Но это, скорее всего, исключение, которое лишь...
Ну, они тоже есть. Да, да, но в итоге, ты понимаешь, христианство вовсе не нищеброды, то есть вот... Кстати, более того, я когда только искал возможность как-то присоединиться к общине какой-то христианской, мне казалось, что христиане, они финансово даже успешнее обычных людей. Почему? У меня в свое время была, ну, такая простая логика. Обычный человек пропивает все, что зарабатывает, а христиане-то не пьют, поэтому вкладывают как-то в семью, в дело, могут там скопить на машину.
У тебя христианов какие-то...
У меня такие представления были, да. Потом я так посмотрел, думаю, нет, ну, они, в принципе, почему-то вот и не пропивают вроде бы, а в роскоши тоже не замечены. Ну, по крайней мере, тех христиан, которых я встретил. Ну, вот так, потому что воровать тоже не принято, мало того, что пропивать. Не получалось. Так вот, разные есть просто...
Но если
пути.
Бизнес не, для церкви это неплохо, деньги неплохо, зачем тогда, я не понимаю, ходить, там, вести нищенский образ жизни, там, целовать язвы нищим, там, носить вериги и прочее, там, все эти вещи ужасные делать.
Ты сейчас про кого рассказываешь?
Про христианских святых, в первую очередь,
которые жили когда? Жили когда они, эти христианские святые? Вот, ну, вот у нас полно есть христианских пример... святых за последние 150 лет.
Есть целый список христианских святых, которые святые только потому, что они жили в лагерях, в гулагах и так далее. То есть там тоже все со вшами, там все это нищете, там и так далее, да, все
бламоры. Не поэтому они, кстати, святые.
Ну, тут можно сказать, что можно списать это просто на некое там психическое не... отклонение, потому что, ну всякие,
нет, есть заповедь,
люди бывают,
не надо там... списывать, есть заповедь, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися.
Нет, ну, понимаешь, Сергей, ну, есть люди, у которых там разные филии, да,
ну, бывает. Вот, слушай, да, ну, у меня друг...
Купрофилия, например.
Вот, подожди, люди... сейчас тебе расскажу. У меня друг христианин, каждые три дня выходит каким-то вокзалом, кормит бомжей, от которых пахнет, какие-то пункты обогрева, намазывает им там бутерброды, возит горячий чай. Зачем ему это надо, вот так? Зачем?
Не исключаю, что,
него...
что он имеет какую-то потребность духовную, общаться.
Не только, не
общаться
только он.
Именно с вот отверженными, понимаешь?
Имеет, да.
Всякие есть. Да. Возможно...
Вполне себе адекватный человек, я его знаю.
Нет, во всех отношениях, тут эти тонкости вот этой психологии.
Кстати, человек, когда занимаются этим не христиане, что это человек, что они, почему они
что это человек
делают?
Может быть вот именно во всех отношениях он совершенно адекватный, а вот тут вот есть у него какой-то пунктик, и здесь он совершенно такой вот странный. Понимаешь, ну вот Андрей Чикатило был замечательным вообще семьянином, хорошим работником, ну вот было одно хобби такое вот. Вот что тут делаешь? Ведь никто же не скажет, что оно
я
что
думаю, было. Я думаю, все-таки эти вещи взаимосвязаны. Какой-то... Вот этот вот культ нищеты и культ такой вот слабости, и с другой стороны, богатство церковное. Потому что, если мы посмотрим, на самом деле, ведь тут во всех религиях получается такая интересная особенность, что жрецы, они не имеют в личной собственности все эти деньги, там, богатство, машины
как
и так
говорят,
далее. Да.
Как
то есть
говорят.
Это является собственностью общественной, да, коммунизма.
Когда недавно одна игуменья через суд потребовала 300 миллионов рублей со счетов бывших верховного жреца московского и всей Руси, выяснилось, что не все их имения принадлежат религиозной организации. Не все. Некоторые все-таки попадают вот на личные счета.
Собственно говоря, в этом, наверное, вот и суть нашей вот сегодняшней истории, потому что, ну, понятно, мы совершенно как нормальные обычные люди, мы понимаем, что там любая организация, любой кружок умелые руки или там чего-то такое, ну, он должен иметь хотя бы вот, чтобы положить перед людьми, вот налить чай и положить какую-нибудь сушку.
То есть быть юридическим лицом.
Не обязательно. Ну, может быть. Юридическим языком, может быть так. Есть... Может быть так. И он должен иметь некую сумму для того, чтобы платить коммунальные услуги, там, просто иметь крышу тут головой, либо иметь свою, либо съемную, но неважно как. Все это требует определенных денег. И это все совершенно понятно, и, к сожалению, ну, такова
тут вопрос,
такова проза жизни.
Не отрицает каким того, что образом они добываются?
Во-первых, да, каким образом они добываются. Да, одно дело, когда собралась группа энтузиастов, да, и они там скинулись, кто сколько может, да.
Но они при этом не должны быть нищими.
И они говорят, и они понимают, на что, собственно, они скинулись. Когда им начинают объяснять, и они в это верят, как вот наш... любимый слушатель, который нам сейчас позвонил, да, что он эти деньги дает, именно там отчитывается перед Богом, что он там чего-то каким-то задабривает Бога.
А, не, собственно он так говоря, не говорил, во-первых.
Ну,
а во-вторых, это может быть формой благодарности. Ну, вот посетил ты какую-нибудь выставку, она тебе понравилась, там в углу шапка, или там, не знаю, для пожертвований. Ну, понравилась выставка, ну, начал 100 рублей.
Сергей, я понимаю, я покупаю билет, да, я понимаю, что, куда, чего и как. В общем, в целом, я представляю себе, на что идут деньги и что я плачу. Здесь совсем другое. Ведь люди искренне, вот я верю в искренность нашего друга из Санкт-Петербурга, привет ему, вот, я верю, что человек искренне думает, что верит в Бога, да, и искренне верит, что вот эта жертва малая, вот она там, что-то такое, она Богу приятна. Точно так же верили...
Лепты вдовы называются.
Верили те самые люди, которые в соответствии, например, там, с библейскими всякими инструкциями, вот они должны были столько там сикелей серебра, столько этих голубиц, столько валов и в то самое время, в то самом месте и именно в той самой форме.
Там не столько-то? Там, кстати,
чего и как
интересно и... был очень принцип десятины. Десятины. То есть не количество, а процент от того, что ну, ты там собрал, есть, например.
Ну, послушай, вот те самые числа, про которые... Там ведь очень подробная инструкция, сколько кому чего надо. Сколько надо этот принес в храм, сколько... Там еще не было поначалу каких-то вот этих процентной ставки.
Не, они там когда строили, вот. Ну, в числах, надо сказать, это прям самое-самое начало, они когда строили скинию, насколько я помню, там требовались довольно серьезные вливания, потому что это должно было быть красиво.
Да. Вопрос, почему? Для чего и как?
Не было требования, там просто строгий был как раз бухгалтерский учет, кто сколько принес. Причем каждое там род и племя, да, из этого израильского народа, они там не хотели упасть в грязь лицом. То есть, если соседнее принесло столько-то, то я уж не меньше, что же мы тут нищеброды какие-то.
Да, и безусловно, это поддерживалось авторитетом Бог, потому что, ну как, в Библии написано, что это сам Бог там инструкцию так прям спустил и контролировал.
Не по количеству.
Ну да, то есть мы видим, что церковь она во все времена была юридическим лицом. Я специально этому акцентирую внимание. Почему? Потому что я считаю, что вообще в основе всех церковных организаций лежит такой вот политический, экономический саботаж. То есть если мы посмотрим...
Саботаж чего?
Саботаж вообще политики, вообще экономики. То есть, если мы посмотрим во время любимой отечественности, то есть было одно юридическое лицо официальное, это республика. То есть, если люди хотят как-то организоваться коллективно, там что-то, да, какая-то общая собственность какая-то, там, чтобы у них была, это только республика. То есть у республики тоже только может быть общественная собственность. А все остальные могут владеть собственностью, частной собственностью, как юридическое лицо. И когда... И в империи появилось второе такое крупное юридическое лицо, это церковь. Вот первое такое второе крупное юридическое лицо, началась такая конкуренция двух юридических лиц.
Государство.
Началось уже, да, разваливаться потихоньку, все наступает, стал кризис. То есть это был такой целенаправленный саботаж империи.
Или государства.
Я думаю, что это не то, что саботаж. Я думаю, что это в любом случае... Да, религия поняла довольно быстро, что это она власть по-любому. Да, она как бы вот вторая власть. Да, у нас сейчас вот любят говорить, там, третья власть, четвертая власть,
журналистика. Кстати, да, почему-то мы про это забываем, что есть исполнительная, законодательная, судебная, журналисты, а духовная власть как-то забылась.
Вот все начиналось как раз именно с нее.
Да, она, вторая.
Вот я с Сергеем могу согласиться. Это конкуренция как раз государственной власти, потому что у государства есть налоги, есть люди, которые их собирают, защищают, те, которые ставят, как раз назначают статус. ставку этого налога, да, на который они, государство распределяет, как тратить эти налоги, там, на армию или на дороги, там, не знаю, по-разному. А здесь вдруг появляется такая организация, да, ну, или общество людей, которые говорят, ну, хорошо, государство, да, но мы вот в церковь еще будем жертвовать, и у него появляется свой бюджет, свои расходы, свои возможности, свое влияние.
Своя власть.
Свое время, да, власть, там, земли даже, возможность влиять на государственную власть, взаимодействовать. Но все-таки это альтернатива. Но потому что если бы была одна республика или королевство, или империя, которая всем владеет, альтернативы бы не было, и не было бы развития.
В том-то и дело, что развитие было. Я думаю, что не думаю, что это можно вообще назвать государством, на самом деле. То есть государство, я думаю, вот у нас ошибка, что государство считает одним единым юридическим лицом. А государство — это на самом деле всегда несколько юридических лиц. То есть вот государство как раз возникает из-за такого раскола. Поэтому я республику никогда не считаю государством. Вот там, когда у нас было одно юридическое лицо, не было бюрократической волокиты, не было всего вот этой вот халатности, всего вот этого вот безобразия, которое, ужасных очередей и так далее. То есть и даже налоговой системы такой налаженной не было. То есть власть, человек, наоборот, который занимал какую-то должность, он сам инвестировал во власть. То есть представитель власти, для него все был-то одновременный бизнес.
Зря даже я назвал Сергея Подсашвили атеистом. Я понял, он принадлежит к секте свидетелей античности.
Ну вот, да.
Для него античность идеальна и безгрешна.
Там даже были такие известные случаи, что, например, император Нерон, этот вот страшный злодей, да, он взял, отменил вообще налоги для всей Греции, провинции. То есть вот так вот просто не платить налоги, и все, и самоуправление там ввел. То есть вот так вот оно было. И все это работало и развивалось, пока не появилось несколько юридических лиц, конкурирующих друг с другом. Из-за этого возникает волокита, бюрократия и то, что
мы немножко отвлеклись. Вот есть религиозная структура, неважно, церковь там или какая-то другая. А почему, спрашивается, ну вот Андрей сказал, спеченек там и крыша над головой. Почему простые люди, которые могут распоряжаться своими финансами, вдруг не договорились, вот компания такая, и говорит, давай, например, во дворе у нас поставим грибок над, значит, песком, а то дети-то наши все, да, а ты не допросишься там от муниципалитета, от ТСЖ никаких, да, давай, ну, скинем, поскольку там, ну, давай по 1000. Бат, заказали, привезли, поставили. Тут ты такой, ага, значит, финансы какие-то, что-то делать. Это, кстати, выглядит как анекдот, но в свое время протестантские там церкви в Советском Союзе, знаешь, как вообще штрафовали за благотворительную деятельность? Там бабушке надо было втихаря поправить крышу, потому что если бы узнали, что вы там собрались и на свои средства купили, кому-то что-то поправили, все, это вы какую-то незаконную деятельность предприняли. А почему, в чем она незаконна?
Слушай, никто особо в общем целом, да, мы, как уже выше говорили, что в принципе мы понимаем, что да, определенные деньги нужны, как бы, ну, может, воробью только не нужны, а так-то, в общем-то, любой человек нуждается в материальных средствах каких-то. Вот. И, в общем, это совершенно понятно и простительно. Если бы церковь, то есть если бы это не расходилось, да, с какими-то вот такими принципиальными вещами, да, когда церковь, с одной стороны, говорит, что надо думать не о этой грешной, не о грешном мире, да, а о горной жизни.
Горней. Кстати, а зачем это так церковь говорит, Божьим, если это невыгодно? Ну, так, по большому счету. Или, нет, или это в качестве шутки «деньги зло», «избавьтесь
абсолютно
от зла»,
«принесите к нам». В этой шутке, в общем, шутки-то совсем мало. И это именно пропаганда, не более того, что это именно обман. Именно это и возмущает. Потому что вы просто обман. Это точно, это жульничество.
Подожди,
это
не только обман, думаю, это коллективная корысть. То есть не индивидуальная
логика,
корысть, а коллективная. Индивидуальный человек не может наживать деньги, а вот организация может.
В чем обман, скажите мне, пожалуйста. Вот, например, ну, теоретически я могу критиковать там тех всех, но вот есть там моя община, к которой я принадлежу. Я понимаю, что дети занимаются по воскресеньям там в классах, да, и эти классы, ну, недостроены. Ну, потому что не было денег, чтобы их там доделать, да, мы как-то это... Я понимаю, что мне нужно пожертвовать какую-то сумму. Абсолютно. Чтобы... Даже не мои дети, мои уже выросли. Ну, там какие-то, которые тут рядом бегают, да, чтобы в нормальных условиях занимались по воскресеньям. Почему это предосудительно? Я не понимаю.
Я только что сказал, что я понимаю, и это абсолютно не предусмотрено. Когда есть определенная необходимость, что-то люди осознают, они скидываются и либо там что-то приобретают, либо вкладывают какой-то свой труд, и это нормально, естественно, тем более для вот такой организации, которая, в общем-то, да, там о чем-то таком, о морали говорит, о какой-то, да, о нравственностях, о каких-то таких высоких чувствах. Это вполне нормально. То есть, если, например, какой-то фонд, да, благотворительный, да, он говорит о том, что вот нам надо помочь.
Да, слушаем ребенку. Вас, у нас еще звоночек.
Да.
Как вас зовут, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Это Елена. Я вот
Елена, хотела... вы откуда, нам ради интереса, откуда нам звоните?
Звоню с Москвы.
Хорошо.
И хотел бы поучаствовать в вашем разговоре.
Давайте, давайте.
Как непосредственный носитель денег в церковь.
А, вон что значит. Ну, давайте. Зачем носите-то? К чему это? Разве Богу нужны деньги?
Богу деньги, конечно, не нужны, но для меня это, так как существует Бог, соответственно, существуют и духовные законы. Я, например, поэтому ношу десятину в церковь исправно. Но я хочу сказать, вот у нас церковь баптистская, у нас мало членов, вот, например, 30 душ, даже менее того. И очень мы все сами... контролируем наши все финансы. У нас в основном бабушки, очень мало работающее население. Вот, например, мы каждую неделю, воскресенье, после службы собираем десятину, а мы не видим, кто сколько там положил в этот мешочек. Но в конце собрания мы сами же. У нас счетная комиссия есть, там меняются люди, пожалуйста, по желанию любой может встать, посчитать и сказать общую сумму. Вот сегодня мы собрали такую-то сумму. Мы тут же обсуждаем, куда нам выделить, на что, сколько. Например, на чай сегодня мы выделяем столько. За аренду один раз в месяц столько-то. Купить календарики, чтобы вы потом могли подарить своим родным, близким, знакомым. Также еще там, что еще там?
Это у вас такая прямая демократия.
Ну, и вот так вот.
А на машину вашему пастору?
Прозрачно.
Да, кстати, на машину пастору или на квартиру. Волгу. Потому что были случаи, когда реально в Москве, вот мне рассказывал один такой интернет-деятель, когда, ну, просто не общее собрание, а церковный совет решил, что пастору нужна квартира в Москве, желательно в центре. Давайте все деньги там потратим на это. Как у вас вот с такими вопросами?
Ну, у нас вообще-то таких вопросов не возникает, потому что у нас их не так много, денег. А потом, вы знаете, в баптистских церквях прозрачность есть. И это я совершенно точно могу свидетельствовать, потому что я сама 15 лет уже...
Вы тоже прозрачная.
И этим мне нравится.
А, кстати, Елена...
Я могу отчет...
А, вот именно ваша община. А вдруг, то есть, насколько это зависит от конфессии, от вероучения? Ну вот, ведь ваша баптистская церковь небольшая, 30 человек, хорошо. Но ведь есть баптистские церкви, которые насчитывают десятки тысяч человек. Ну пусть, может быть, не в России, а где-нибудь в Южной Корее или в Америке. Ну 10 тысяч человек, ну представьте, сколько они собирают.
У нас, например, православная церковь. Невозможно проследить, сколько человек принес. И как посчитать, кому отсчитываться? Сегодня я пришел в эту церковь, завтра в ту. Это единственное, что приходится уповать на честность всем служителей и на тех, кто расходует эти финансы.
Но вы готовы уповать на честность?
Это, в принципе, как уповать на честность?
Я готова уповать на Бога. А он пусть сами с ними разбирается.
Видите как, вот видите как.
Во-первых,
вот вы сказали, что Богу деньги не нужны. А вот у вас должна быть, во-первых, какой-то...
А контролировать он должен.
Как вы знаете, а вдруг нужны? Ведь, вот, может, ему дым приятен, в Библии написано определенный сорт дыма, например, поэтому воскурялись ему.
Нет, дым был раньше, когда...
Сейчас уже он разонравился ему.
Жертвоприношение.
Но, знаете, Елена...
Ему приятны наши молитвы.
Но некоторые говорят, вот... что, например, ему приятно красивое здание, чтобы оно было благолепное, чтобы оно свидетельствовало о его величии, красоте, о том, что он творец. Да.
Красивые одежды.
Одежды красивые у священнослужителя, потому что, ну, на самом деле это вызывает благоговение перед тем, что он говорит, например.
Ведь если священнослужитель так одет, то представь себе, какой должен
например,
быть Бог прекрасный.
Золотая чаша для причастия, потому что, ну, это же величайший дар, который дан христианам. Да, то есть обосновать можно траты, ну, как угодно.
Ну, я согласна. Нечестных людей везде хватает. Те, кто Бога не верит, а просто религиозно строят из себя человека, для кого-то, конечно, это зарабатывание денег, я согласна.
Но вы бы,
Елена, верующие люди.
Последний вам вопрос. Вы бы покинули общину, в которой выяснилось, что кто-то зарабатывает на как раз религиозной деятельности эти деньги? Ну, как-то тратит не по назначению.
Там. На общину я не покинула, но я бы подняла бы этот вопрос насчет этого священнослужителя.
Вы молодец,
Елена. Его авторитет.
Спасибо большое за ваше мнение, спасибо. Звоните еще, Елена из Москвы только что была. Ну вот, может быть, проблема-то не в самой религии, а в количестве прихожан. Вот чем меньше общинка какая-то. Я вот присутствовал, кстати, на одном там православном богослужении. Вот, ну, все критикуют, вот, золотые купола. А там, значит, 15 бабушек. Еле-еле они пригласили какого-то молоденького священника, чтобы он там разрушенное здание, ну, вроде бы сверху построенное, да, а внутри там полов нет. Вот. И они, когда собрали там свечки, они, ну, то есть положили, они говорят, а что свечки-то почем там? Да вот столько-то. То есть они сами, ну, сколько положишь, столько положишь. Может, ничего, если денег нет, да, потому что там деревня какая-то. Ну, то есть небольшая община, сами решают, как им быть.
Но в том и проблема, что, в общем, естественное такое чувство человека собраться общиной и что-то такое вообще сделать, оно потом довольно быстро перерастает в желание некоторых людей этой общиной руководить и немножечко на этом зарабатывать.
Так, вот мы возвращаемся откуда-то, от Николая из Москвы. Николай, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы немного от Андрею помочь атеисту.
Ну, помоги. Давай, мы все ему помогаем сегодня.
Это же опять вопрос веры. Вот есть ли вера в Бога или нет? Он как человек практичный, вот как мне кажется, считает, что, ну, бесполезно жертвовать деньги на что-то, что, ну, чего не существует. И вот, Сергей, вот как вы говорили, нет ничего плохого в том, чтобы скооперироваться и построить грибочек от дождя. Да, это хорошо, это видно, то, что вы сделали. Но грибочек не угрожает сделать что-нибудь вам плохое, если вы этого не сделаете или не будете как-то дальше благоустраивать, не знаю, там, холм его покрывать, допустим.
Смотря какой грибочек, хочется сказать. Грибы бывают разные. Но я понял, да.
А скопируется можно на крестовый поход.
То есть он полностью от нас зависит. А если мы, например, создали общество любителей лягушек, да, и выбрали председателя этого общества, который с нас собирает членский взнос, тут, да, есть некоторая опасность.
Мне кажется, именно эта аналогия и, как бы, это и есть краеугольный камень проблемы.
Опасность еще в том, что, в общем-то, религия, она, в общем, особо к демократии-то не располагает, на самом деле, да, потому что есть вот верховный правитель. Там во многих заложено просто какое-то некоторое единочарие.
Ну, можно же,
не понимаешь, всех,
Андрей,
конечно, да,
но
там,
вот по большому счету, можно же голосовать, как говорят, авторитет, рублем. То есть не нравится мне ваше положение вещей в вашем конкретно там приходе. Да не буду я вам платить, не заставите, да? Ну, выгоните в соседние пойду.
Нет, а здесь...
Это появилось, ну, в принципе, относительно недавно, допустим, в том же славном Средневековье, если ты не делал какие-то взносы, а тебя просто отворачивала вся община, и ты выпадал из общественной жизни, у тебя не было такого свободного выбора.
Ну, тогда не было, а сейчас есть. Но проблема, что мы критикуем не Средневековье с его там ужасными всякими, да,
конечно,
отклонениями,
нас беспокоит,
а современную жизнь.
День.
Почему? Кстати, мы так и не сказали, что у нас к нашему разговору был повод. Это сообщение диакона Андрея Кураева, ну, там в Фейсбуке, по крайней мере, нашел, где он написал о письме приходского священника, да, с, ну, такой выкладкой финансовой, сколько он должен в епархию каждый год, каждый месяц, на день рождения митрополита и так далее. Его просто сняли за то, что он там не перечислил, ну, как здесь сообщается, 150 тысяч на день рождения как раз в священном начале. Поэтому плохой священник. А он 21 год там служил в какой-то деревеньке. И он не то чтобы смущается, он объясняет,
это
что
не, то, чтобы
не так-то это просто.
И Сергей, ты, с другой стороны, это не то, что такая вот новелла сейчас вот такие плохие, да? Вот в одной книге, посвященной вот Тамбовскому краю, там есть письмо некоего господина, который вот как раз, проезжая Тамбов наш, писал о здешних порядках. Именно как раз вот в митрополии или в епархии, как он там был. И такая же коррупция. То есть он рассказывал по практически вот этими словами упомянутого священника. Сколько надо голов сахару, сколько там того, сколько всего, сколько ситцу нужно отнести, чтобы, в общем, иметь
но в это глазах же, это же, Андрей, да. Разрушает как раз духовность церкви.
Это же
выход, выгодно атеистам, чтобы церковь превратилась в, как это ее обзывают, в ЗАО РПЦ, да, закрытое акционерное общество. То есть, чем больше этого чистогана, все на деньгах, все продается и все покупается, тем вам лучше атеистам, потому что вы можете сказать, ну что, ларек новый построили, ну несите туда деньги, если там ума нет, да, а лучше купи себе хлебушка, бабушка, например. Но...
Как тебе сказать, Сергей, ведь ты понимаешь, очень много таких историй, вопрос, действительно, это вопрос морали, и когда вот на чаше весов разные вещи стоят, да, вот хочешь сейчас упомянуть, ну, может быть, не очень удачные аналогии, да, о недавней катастрофе Ту-154, которая тоже так вот рассматривалась с очень разных точек зрения, да, и одни люди сожалели и скорбели по жертвам, а другие говорили, ну, так им и надо, они же летели на войну поддерживать там вот этот агрессивный режим. Понимаешь, здесь вот в чем-то здесь вот такая же история. То есть, с одной стороны, хочется позлорадствовать, что так вам, дуракам, надо, лопошат вас эти епископы, архиепископы и прочие луки. Вот. Ну, с другой стороны, ведь это преступление, ну, против большой части народа.
А я, кстати, как это исполнился,
Это мошенничество практически в чистом виде. Вот то, что государство не считает его мошенничеством, это просто говорит, что государству это выгодно. Вот сейчас.
Ну, слушай,
в нужный момент она это объявляет мошенничеством.
Понимаешь, вот это...
И в некоторых странах запрещаются некоторые виды религии.
А я, кстати, как это и совершенно не против этого мошенничества. Я думаю, как раз да, вот именно это будет развалить религию, развалить православие, и я это полностью
там поддерживаю. Что, кстати, называется... в истории уже развалило.
Чем хуже, тем лучше. Я просто понимаю, что за вот этими вещами, то есть это лучше там кому? Мне? От этого. Мне, в общем-то, все равно. Я понимаю, что люди в определенной степени от этого страдают. То есть они являются жертвами. Да, вот такой сидит Сергей Степанов, да, и он оказывается потом, да, мой друг, и он оказывается жертвой каких-то там, где-то там на Западе распустила свои щупальца протестантская церковь. И вот одно из щупальц доползло до города Тамбов. Это моя.
Сам придумал.
Трейдмарк.
Ой-ой-ой.
Вот. И вот оно щупало, вот этим щупальцем оно зацепило моего друга Сергея Степанова, и вот он теперь
но, слушай,
искренне, абсолютно, добровольно жертвует некоторые там... Не так, Сергей?
К бизнесу.
Вот это ты бизнес.
Есть такой ролик интересный, сколько человек жертвует там на церковь, да? То есть пирог такой, и он его разрезает на всякие свои нужды. Машина номер один. Кусок нормальный. Номер два еще нормальный. Мода. Хобби. Там, не знаю, одежда, это, всякие там, не знаю, подписные телеканалы, ну, например, да, вот что-то. И потом, и бог такой с тарелочкой, а ему же ничего не досталось, ты человек себе оставил. Ну, такой забавный. Так вот, может быть, в таком светском мире, на самом деле, люди тратят так много денег на такую ерунду. Ну вот на самом деле, мужчины тратят на всякие приспособы к рыбалке, на автомобили, которые нужно все время менять, да? Все время, может, крутой должен быть автомобиль. На какие-то аксессуары, которые им не нужны вовсе там, ну, включая даже оружие. Ну, у нас, может быть, не так, а ты вот любитель, да, на Западе. Ну, зачем ему такой арсенал? Женщины тратят на моду, которая, ну, безумная просто мода. Все время что-то меняется, и уже через месяц нужно что-то другое, да. На внешний внешний вид, ногти, сколько это стоит, все, прически. То есть люди на самом деле, они своими финансами безобразно распоряжаются. И это выгодно всем, всему обществу потребления. Если эти люди какую-то часть своих финансов, не такую большую, отнесут пусть даже мошенникам в рясах, пусть даже, да, и не достанут за эти деньги там фэшн всяким гуру и, я не знаю, там тем, которые рисуют женщинам специальные диеты, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Ну и что? Денег в мире меньше не станет. То есть они просто как-то перераспределяют.
В мире, конечно, не станет. И, естественно, это такая религия. Естественно, это часть экономики. Да, ну вот. Но точно так же можно сказать о чем угодно, о наркотиках. Ну, пусть покупают водку, наркотики, сигареты. Ведь если это ставить...
Пропагандировать тут.
Нет, я не пропагандирую, я просто религию я ставлю вот в этот ряд. Я не ставлю в ряд
Это, надо сказать, не Андрей Поляков придумал,
автомобилями,
назвал религию опиумом абсолютно. Для народа.
И да, если бы действительно в конце вот этой череды стоял действительно нечто существующее, да, ну почему бы ему чего-то там не оцепить?
Да ему не надо, людям вот. Нужно,
ему
которые
не надо, людям.
Хотят вместе собраться, но что-то вместе сделать, скооперироваться как-то, достичь какой-то цели, потому что вместе лучше она достигается.
Абсолютно с этим согласен. Вопрос,
а если
вопрос
при, на этих людях начинает паразитировать вот. Кто-то там вот это, в большой шапке,
вот
это ответственность людей сказать, а ты что тут вообще делаешь, человек в большой шапке, мы тебя вообще не звали.
Окей. Мы об этом и говорим.
Шел бы ты куда-нибудь.
Вот. Поэтому, естественно, любой человек не должен вставлять в свою экономическую, значит, там, стратегию помощь жуликам, ворам, разного рода негодяям, мошенникам и прочее. Вот такой...
На этом это мы согласен. Поэтому, с тобой договорились.
Поэтому мы и против. Поэтому мы за то, чтобы Исаакиевский собор остался ведением государства. Никаким церквям, русской православной, не русской, не православной, никакой церквям его нельзя отдавать.
Ой-ой-ой, теперь символ атеизма Исаакиевский собор.
Да, как был прекрасно. Когда-то Казанский монастырь. Да.
Это была программа «Атеисты против». Сергей Степанов, Сергей Пацашвили, Андрей Поляков. И наш слушатель, наконец-то вы стали нам дозваниваться. Мне прям отлегло. Всем спасибо, до свидания.